Хорошо, друзья, мы продолжаем. И на прошлом уроке мы поговорили о том, насколько важно быть независимыми от контроля системы мира и, в частности, долгов. И мы сказали, прочитали такие места Писания, где говорится, богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Вот, и Слово Божье говорит нам, что мы куплены дорогою ценою, и нам не нужно делаться рабами человека. Почему? Потому что Бог ненавидит рабство. Амин. Галатам 5 глава с 1 стиха. Галатам 5 глава с 1 стиха. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. И почему действительно вот такое положение опасно для христианина? Потому что теперь христианину, попавшему в долг, приходится слушать больше действительно того, кому он должен, чем Господа. И вот здесь вот на самом деле уже начинается та граница идолопоклонства, которая вообще недопустима. И видите, должник становится не только рабом, но он становится и идолопоклонником. Опять-таки, поймите правильно, вот мы говорим о крайних формах, вот чтобы увидеть начало и увидеть конец, да? Вот, поэтому мы не говорим о каких-то, ну, простых, легких формах, вот, просто нам нужно увидеть, чем это опасно. Итак, когда человек входит в долг, он как бы решает служить другому господину, он ставит себя в зависимость. Вот. И на каком-то этапе ему придется подчиняться и считаться с тем, кому он должен. Матфея 6 глава, 24 стих. Матфея 6, 24. Сказано так: «Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне». Этим, друзья, все сказано. Видите? То есть вы не можете качественно служить Богу, если по каким-то причинам вы находитесь под контролем Мамоны. То есть, либо это зависимость от системы мира, либо это долг и контроль системы мира, либо это просто, знаете, человек не использует свои ресурсы, потому что благодати Божьей достаточно, Бог обеспечил, вот, но просто человек этим не пользуется. Поэтому нам нужно обращать на это внимание. Иеремия 17 глава, 5 стих, 7 и 8. Иеремия 17, 5, 7, 8. Так говорит Господь, смотрите, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. И дальше, благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. И обратите внимание, не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. То есть, опять здесь как раз вот мы видим эту концепцию, что если мы уповаем на систему мира, если мы зависим от нее, то мы видим одно, и также показывается, что блажен человек, который совершил этот переход, который качественно подключился к системе Божьего Царства, и о таком сказано, что во время засухи, то есть во время кризисов каких-то финансовых недоразумений, что он будет в порядке. Псалом 117, 8, 9 говорит: лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Дальше, что происходит, друзья, смотрите, теперь мы посмотрим, что должник не только делается рабом взаимодавца, должник из раба взаимодавца, он переходит на каком-то этапе, если, опять-таки, если это более серьезный долг, если это более глубокое порабощение, потому что есть разные вещи. Знаете, возможно, кто-то должен 100 гривен, и, естественно, тут ни о каком и рабстве не идет речи, и ни о каком идолопоклонстве не может идти речи. Но представьте, если человек должен полмиллиона долларов, это другое. И здесь уже другой уровень зависимости, контроля, манипуляции. И здесь вот та грань, когда уже человек может стать идолопоклонником, потому что ему придется считаться. И еще что происходит, смотрите, и вот в этом примере, который мы дальше прочитаем, мы увидим как раз вот эти два момента: рабство, идолопоклонство и мучение. Потому что должник не только становится рабом, не только на каком-то этапе становится идолопоклонником, он попадает в руки мучителя. Это мучение. Матфея 18 глава, 23-34 стих. Матфея 18, 23-34. И вот здесь очень хорошая история. Давайте будем читать. «Поэтому Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов». Это просто космический долг, друзья. Это настолько огромный долг. И вот смотрите, как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, жену его и детей его, и все, что он имел. Вы знаете, должник, он подвергает опасности не только себя. Он подвергает опасности свою жену, своих детей и все свое имущество. И это очень важно понимать. И Писание говорит. Вот и смотрите, то есть его продают в рабство. Тогда раб тот, что сделал, посмотрите, пал. И что? Кланяясь ему. Видите, вот он момент, где человек падает на колени перед человеком. Это момент поклонения. А почему так? Потому что он вынужден. Да, я понимаю, что сумма огромная. Но я хочу сказать, что дальше мы рассмотрим пример, где сумма незначительная, но результаты те же. Друзья, результаты те же. И не нужно недооценивать как больших долгов, так и малых. Хорошо, читаем. Итак, тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил. Вот для начала, еще пока дальше пойдем мы, я хочу обратить ваше внимание, что вот так действует Царство Божье. Слышите? Тут написано в 23 стихе: «Царство небесное подобно». Вот то, что мы прочитали, это культура Божьего Царства. То есть в культуре Божьего Царства, даже если ты должен, ну, тебе прощается, да, понятное дело, тут и духовные элементы, мы должны были в ад пойти, но нам прощено и так далее. Но с другой стороны, видите, также показывается, ну, реальность жизни в долгах. Теперь дальше, смотрите, раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, даже не 100 тысяч. Вот посмотрите, здесь 10 тысяч талантов. Один талант, ну там 26-30 килограмм, ну может 33, там разные измерения таланта. 10 тысяч талантов. Вы просто, ну... Тут огромнейшая сумма. А здесь даже динарий, не таланты, динарий, и не в тысячах, и не в десятках тысяч. Здесь 100 динариев, небольшая сумма. И смотрите, что даже за небольшую сумму вас могут схватить, душить и говорить: отдай мне, что должен. И так произошло. И обратите внимание, отдай мне, что должен, он говорит. Тогда товарищ его, смотрите, ну да, пастор, понятно, когда 10 тысяч талантов, ну да, тут уже приходится поклоняться. Когда уже твою жену в рабство продают, когда твоих детей в рабство, ну туда необходимо. Но здесь 100 динариев, друзья, это просто мелочь. Но обратите внимание, он тоже падает ниц. И он тоже поклоняется к ногам человека за маленькую сумму. И дальше, смотрите. Товарищ его пал к ногам и умолял его, и говорил: потерпи. То есть он даже не говорит: нечем заплатить. Он говорит: есть, просто потерпи. Потому что в его случае нечем было заплатить. Но он просто говорит: просто потерпи. То есть, ну, не вопрос, я помню, все отдам. Но тот не захотел. То есть о чем речь, что есть право у человека поступать так, когда мы кому-то должны. И дальше. А пошел, он не захотел, пошел, посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Не только стал идолопоклонником, но он в темницу попал. И я скажу вам, знаете, я видел много людей, которые жили какое-то время в темнице. И я понимаю, есть большие суммы. Я общался с людьми, знаете, которые говорил: пастор Александр, меня в лес вывозили, моего дядю вывозили. Я выкупал, ну, я свою жизнь выкупал, потом жизнь родственников выкупал, потому что, ну, там огромные суммы. Но я видел, слышите, я видел людей, которые должны были $1500. Одна женщина, $1500, копейки. Но знаете что? Она хотела покончить жизнь самоубийством. Потому что давление было такое, оказано на нее. Какое-то время она мучилась, не спала, переживала. Но в конце концов она чуть не покончила жизнь самоубийством. Вдумайтесь, из-за $1500. А есть, люди создают такое давление, там человек занял там 300 каких-то долларов несчастных. И вот такие вот, как в этой притче, такие скандалы устраивали, такие давления, устраивали людям из-за небольшой суммы денег. Поэтому какая мысль? Не важно сколько. Важно понимать, что будет происходить. И понимая, делать опять-таки правильный выбор. Аминь. Дальше давайте дочитаем. Тогда, смотрите, что товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились. И придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, никогда вообще, особенно со злыми, не надо связываться. Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Вы посмотрите, какие страшные слова используются здесь, да? Истязатели, тюрьма, что тут, темница, тут что? Идолопоклонство, огорчение. То есть много нехорошего. Вот, поэтому, когда человек берет в долг, он открывает дверь своей жизни для демонов, не только людей, но и для демонов, которые будут мучать должника. Я понимаю тоже, заканчивая мысль об этом, и мы перейдем к более радостному посланию. Я понимаю, что, возможно, вот кто-то сидит и слушает, и он говорит: меня это не касается. Но поверьте, я скажу, есть те люди, которые сидят, и они понимают, что да, это про меня, и им это очень серьезно служит. Но я верю в то, что в любом случае мы действительно понимаем важность свободы от контроля системы этого мира. И в частности, от долгов. Я хочу сказать, что когда будет проходить семинар, мы будем на самом деле верить Богу о том, что каждый дом или квартира, которая в кредите, будет выплачена. Мы будем верить в то, что каждый, кто по каким-либо причинам попал туда, он выйдет из долга и будет свободным, и жезла нечестивых не будет над его выбором. Аминь. Мы будем верить в то, что система Божьего Царства очень сильно проявится в жизни каждого брата и сестры. И там уже, конечно, мы практически будем говорить, может быть, ну что-то в общей группе, что-то, может быть, люди будут писать, мы будем общаться, вот, советовать. Но народ Божий должен стоять в свободе, которую даровал Господь. И у нас есть это право, и каждый должен воспользоваться им. Аминь. Давайте вот тут чуть-чуть завершим молитвой и потом перейдем к другой мысли. Хорошо? Отец, мы благодарны Тебе за это послание. Спасибо Тебе за то, что Ты показываешь ту беду, которая впереди, и Ты показываешь выход каждому из нас, и Ты даешь нам повеление стоять в свободе, которую Ты даровал. Спасибо Тебе. Мы смиряем наши сердца перед Твоим Словом, и мы благодарим Тебя за Твое служение нам. Служи дальше и произведи ту работу, которую Ты желаешь. И мы верим не только об исцелении каждого среди нас, мы верим о свободе каждого из нас, о свободе от рабства долгов. Благодарим Тебя и благословляем имя Твое. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хорошо, друзья, идем дальше. Следующий вопрос, который я хотел бы рассмотреть, это вопрос нашего наследия. Потому что вот как раз откровение о благодати, оно принесло правильный порядок в систему нашего верования. И очень часто, когда раньше проповедовалось послание о финансовом преуспевании, с одной стороны, проповедники были нацелены на то, чтобы говорить людям, что они должны сделать для того, чтобы им преуспевать. И с другой стороны, люди были также ориентированы, и они как бы подходили с вопросом: «Ну давай, проповедник, скажи, что мне сделать для того, чтобы мне быть преуспевающим финансово». Вот. Но, как я уже сказал, мы благодарны Богу за послание о благодати, которое принесло правильный порядок в систему нашего верования. И благодать, научающая, научила нас правильно фокусировать внимание людей на чем? На совершенном Иисусом Христом. Еще раз, благодать Божья, научающая, она научила нас чему? Обращать внимание не на дела человеческие, но обращать внимание, во-первых, на совершенное Иисусом Христом на Голгофском кресте. Аминь. И, вы знаете, это как вот телега впереди лошади. Мы знаем, что телега не должна быть впереди лошади. Лошадь должна быть впереди телеги. И вот это вот откровение о благодати фокусирует внимание на совершенном Христом, на вмененном нам, на основании незаслуженной, незаслуженного, даже вот так лучше скажу, благоволения. Потому что что есть финансовое преуспевание, друзья? Финансовое преуспевание – это не есть наш труд, это не есть наши дела. Финансовое преуспевание – это благодать Божья, которая не зависит от наших дел. Я еще раз скажу, финансовое преуспевание – это благодать Божья, которая не зависит от наших дел. Это благодать Божья, которую нужно взять. Это благодать Божья, которую нужно принять верой. Аминь. Это не значит, опять-таки, что нам не нужно работать. Нет, мы коснемся этого вопроса. Нет. Но еще... Я буду утверждать, что финансовое преуспевание точно так же, как исцеление. Скажите, пожалуйста, исцеление – это ваша работа? Это плоды вашей работы? Нет. Что есть исцеление? Исцеление – это благодать Божья, которая не зависит и не зависела от наших дел. И это благодать Божья, которую нужно принять верой. Теперь финансовое преуспевание – это также благодать Божья, которая не зависит от наших дел. Она напрямую зависит от работы Иисуса Христа на Голгофском кресте и от нашей способности принять теперь эту работу. 2 Коринфянам 6 глава с 1 стиха. 2 Коринфянам 6:1. Апостол Павел, как человек, который содействует успеху людей. И он говорит: мы же как поспешники, то есть мы споспешествуем вашему успеху, он говорит. Что делает? Смотрите. Мы как поспешники умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами. Вот тот важный момент. Друзья, если мы понимаем, что финансовое преуспевание – это благодать Божья, мы никогда не будем атаковать ее. Почему? потому что она принадлежит всем, эта благодать. Почему некоторые люди раздражаются, когда они слышат послание о финансовом преуспевании? Потому что в их понимании это звучит так. Ты чего-то не доделал, человек. Ты что-то должен делать. Ты больше должен работать и так далее и тому подобное. Но если мы понимаем, что финансовое преуспевание – это Божья благодать, не зависящая от наших дел, если мы понимаем, что это Божья благодать, которую нужно принять верой, точно так же, как исцеление, мы не будем атаковать, мы не будем огорчаться, мы не будем обижаться, мы будем в мире и радости принимать это. Поэтому, говоря о наследии, друзья, и о финансовом преуспевании, я хочу, во-первых, сделать акцент не на том, что нам с вами нужно сделать для того, чтобы финансово преуспевать. А я хочу сделать акцент на том, что сделал Христос для нас с вами, для нашего с вами преуспевания. А Он что-то сделал. И Писание говорит, что Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились. Аминь. Он что-то сделал. И финансовое преуспевание, услышьте, вопрос финансового преуспевания. Это не, во-первых, мое желание финансово преуспевать. Это Его желание, во-первых, чтобы мы с вами преуспевали. Это не наша цель, чтобы мы были богаты на добрые дела. Это Его цель. Его желание, Его цель. Он так захотел. Он так захотел. Он так захотел. Почему? Потому что Он хочет через нас с вами осуществить свою работу. Какую? Он хочет собрать жатву. Аминь. Аллилуйя. Итак. Искупление должно быть на первом месте, а не наши дела. Во-первых, Иисус что-то сделал для нас. Вот, и именно это является главным основанием для преуспевающей жизни. Не ваше желание является главным основанием. Не ваша нужда. Но смотрите, искупление Христа является главным основанием для преуспевающей жизни. Второе послание Коринфянам, 8 глава с 9 стиха. Апостол Павел говорит так, ибо вы знаете, видите, первая церковь знала это, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас. То есть, обратите внимание, Он называет благодатью вот это действие. Еще раз, я думаю, нужно читать. Ибо вы знаете что? Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Он не рассматривает наши желания. Он говорит, вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, которая проявилась в том, что Он обнищал ради вас, чтобы вы что? Продолжили ходить нищими, продолжили жить в долгах, продолжили жить в недостатке, и чтобы вы продолжили быть в таком состоянии, где вы не можете собирать жатву, потому что не за что. Нет, 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 нет. Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились его нищетою. Обратите внимание, найдите здесь нашу инициативу. Здесь не написано, что вот люди взывали, они хотели, и Бог принял людскую инициативу. Нет, друзья, нет, Это воля Божья. Это Божья инициатива. Преуспевание финансовое – это Божье желание. Это Божья инициатива. Он так захотел. Да, он не будет навязывать. Да, он не будет, знаете, заставлять нас быть исцеленными, быть финансово преуспевающими. Нет. Он хочет, чтобы, поняв искупление, мы согласились и в смирении приняли благодать. Потому что благодать, ее нужно принимать в смирении. Благодать не нужно атаковать. С благодатью не нужно спорить. Смиренным что? Благодать дается. В жизни смиренных людей благодать проявляется. Амин. Итак, фактически также важно понимать, друзья, он не просто сделал что-то для нас, он сделался для нас. Как в другом месте Писания сказано, и давайте 1 Коринфянам 1 главу 30 стих прочитаем. 1 Коринфянам 1:30. «От Него и вы во Христе, который сделался для нас, смотрите, премудростью, праведностью, освящением и искуплением». Он сделался для нас искуплением. И теперь смотрите, Иисус – моя праведность, Иисус – мое освящение. Иисус мое искупление и премудрость, да, как сказано. И я скажу вам, а значит, Иисус мое преуспевание. Не нужно атаковать преуспевание, потому что атакуя преуспевание, мы атакуем благодать Божью, мы атакуем завершенную работу Христа. И, конечно, дьявол хотел бы, чтобы это было атаковано нами. Но нам уже должно быть достаточно зрелыми, чтобы, знаете, ну, освободиться от этих неправильных образов. Иисус – мое искупление. Иисус – мое исцеление, мое преуспевание. И вот знаете, еще один момент, который очень важен здесь. Мы не должны отрывать благословения от самого Иисуса. Я не верю в исцеление, слышите? Я верю в Иисуса, исцелившего меня. Вот когда мы так говорим, тогда это действенно и правильно. Я не верю в преуспевание. Я верю в Иисуса Христа, который обнищал ради меня и сделался моим преуспеванием. Амин. Аллилуйя. Поэтому, друзья, вот такой подход, он поможет нам действительно принять. Потому что помните, что говорит Писание? Писание говорит, если Отец отдал Сына, и вот момент, как с Ним не дарует всего. Я понял на каком-то этапе, что мы не можем иметь исцеление. Мы можем иметь исцеление, когда оно соединено с Иисусом. Иисус, я принимаю тебя как целителя. Ты мой целитель. Аминь. И я беру свое исцеление. Иисус, ты мое преуспевание. И я беру финансовое преуспевание. Аллилуйя. Аминь. И очень важно, особенно если вы призваны быть проповедником, и вы проповедуете Евангелие, вы будете учить людей любую тему, учите с равнением на вот это, не отрывая благословения от самого Иисуса. Потому что дары Духа Святого, они соединены с Иисусом. Вы не можете иметь Иисуса без даров Духа Святого. И вы не можете иметь дары Духа Святого без Иисуса. Служение, что-либо, преуспевание, исцеление, любую тему нужно соединять. Амин. 1 Петра 1:3. Здесь мы увидим, что произошло с нами в момент нашего рождения свыше. Итак, читаем 1 Петра 1:3-4. Здесь сказано так: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа». Не сказано «мы родились свыше». Опять, вы видите связь? Мы родились свыше воскресением Иисуса Христа, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. И 4 стих говорит «к наследству». И вот теперь, если мы уберем промежуточные слова, да, ну, мы выделили их, они важны, но сейчас нам тоже нужно увидеть. Смотрите, Бог по своей великой милости возродил нас к наследству. Я еще раз скажу, Бог по своей великой милости возродил нас к наследству. Мы возрождены к наследству, и путь к наследству не лежит через наши правильные, добрые дела. Путь к наследству лежит через воскресение Иисуса Христа. О, если мы понимаем это, друзья, мы на пути к проявлению этого наследства. Амин. Итак, смотрите, возродивший нас воскресением Иисуса к наследству, нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. И вот теперь, если мы еще сократим и прочитаем, что Бог возродил нас к наследству, хранящемуся где? В системе этого мира? Нет. Хранящемуся где? В системе Божьего преуспевания. Аминь. Хранящемуся в системе Божьего Царства. Вот почему Лазарь не мог подняться на более высокий уровень, чем крошки. Все. Вот почему блудный сын не мог подняться больше, чем, знаете, уровень рожки и свиное корыто. Не мог. Потому что система мира, она не для нашего подъема. Она, наоборот, для того, чтобы ограничивать, контролировать, унижать и держать на низком уровне. Но Бог возродил нас к наследству какому? Нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас. Амин. И 5 стих тоже очень важный. Силой Божьей через веру соблюдаемых ко спасению. И вот сильнейшее место, готовому открыться в последнее время. Наследие, принадлежащее нам, готово, друзья, открыться. Вот в эти последние времена оно готово открыться. Система мира, знаете, она удерживает, но система Божьего Царства, она, знаете, о, такая, как облака наполнены. Помните, сказано, когда облака будут полными воды, они прольют на землю дождь. Вот система мира, вы представляете, за 2000 лет там сколько накапливалось. Мы должны пожать не только то, что принадлежит нам из системы Божьего Царства для нашего времени. Мы должны пожать то, что не взяли наши предшественники, обманутые религиозным духом. Мы заберем то, что принадлежало в период темных веков, так называемых, когда, знаете, обольщение было, и когда монахи вязали узлы на веревках, которые носили на поясе, и один узел – узел безбрачия, другой узел – узел бедности. И знаете, завязывая узел на веревке, которую они носили на поясе, они закрывали небеса и узел завязывали в духовном мире, отказываясь от наследства, которое принадлежало по праву им и которое они должны были использовать для распространения Евангелия и для спасения людей. Поэтому что? Давайте сократим еще раз. Посмотрите, Бог, не мы. То есть вопрос преуспевания – это не наш вопрос. Бог по своей великой милости возродил нас. Куда? К наследству. Какому? Хранящемуся на небесах, то есть в системе Божьего Царства. И к какому наследству? К наследству, готовому открыться. Готовому открыться. Наследство Божье готово открыться. Наследство Божье готово открыться, проявиться в вашей жизни. Но вам нужно позволить этому. Как? Сказать: пожалуйста, Господь, проявляйся. Я не отказываюсь, я не начинаю вот это вот спорить с преуспеванием. Я беру мое. Аминь. Итак, наследие готово к проявлению. Аллилуйя! И нам нужно в большей мере, друзья, сконцентрироваться не на наших делах, а на уже приготовленном и уже готовом открыться преуспевании. Аллилуйя! Еще раз скажу, нам нужно в большей мере сконцентрироваться не на наших делах, что нужно сделать мне для того, чтобы мне преуспевать. Нет, нет, нет. Давайте сконцентрируемся на уже приготовленном и уже готовом открыться преуспеванию. Вы знаете, вот когда у женщины, ну вот, ребенок вырос уже, да, в чреве, он, когда уже готов проявиться, он, знаете, толкается нешуточно, видно. Знаете, я последнее время даже где-то говорю жене: давай я пойду, буду спать на другой кровати. Почему? Потому что, ну, где-то и ночью я слышал толчок, если она прислонялась своим животом ко мне. То есть готова, и мы понимали, все, готов, ребенок готов проявиться. И вот, знаете, сейчас, о, братья и сестры, сейчас, знаете, вот услышьте эти толчки, 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 переход богатства. Это, знаете, система мира, это не просто ребеночек толкается. Потому что иногда женщины, ребенок так толкается, что женщины, ой, они вскрикивают, и мужья даже ощущают. Понимаете? А система Божьего Царства, насколько она мощна. И знаете, наследие, оно толкается, оно готово к выходу. И нам нужно сказать: гряди, Господи, аминь, проявляйся, наследие, аминь. Мы берем наследие наше, все серебро и золото мое, аминь. Галатам 4 глава 6-7 стих. Галатам 4, 6, 7. Там сказано так: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Святого, вопиющего Ава Отче. Поэтому ты не раб». Друзья, кто такой раб? Раб – это тот, кому предложено зарабатывать, чтобы получить обеспечение. Но Писание говорит, ты не раб, чтобы зарабатывать у своего отца, но сын. И смотрите, как Слово Божие говорит: «А если сын, то и наследник Божий». Видите как? Наследство не отделено от Иисуса Христа. Преуспевание не отделено от Иисуса Христа. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Аллилуйя! Нам нужно позволить, друзья, Духу Святому поднять вот этот наш внутренний образ, обновить наше мышление к тому факту, что мы являемся наследниками Божьими, а наследство не зарабатывают. Его принимают с честью, его принимают с уважением. Поэтому примите. Аминь. И вот почему Павел в Ефесянах, в первой главе, молится непрестанно о том, чтобы Бог дал им духа премудрости и откровения, и чтобы они были просвещены, да, в очах своего сердца, и чтобы они увидели и познали, какое богатство славного наследия для святых. Аминь. И вот именно через сыновство, через новое рождение мы имеем право на самое большое наследие. Самое большое наследие. Аминь. Аллилуйя. Луки 15 глава с 29 по 31 стих. Там вот в этой притче, которая рассказывает о двух сыновьях, младший, который забрал часть наследия, да, ну, для меня он больший герой, честно. Он забрал часть наследия, да, он не знал, как распорядиться, и система мира обманула его, и она украла это наследие. Но, несмотря на это, он возвратился к отцу, и отец дал еще наследие. А вот, смотрите, старший сын говорит, он никуда не уходил. Да, это плюс, да, это хорошо, но он и не воспользовался своим наследием. Богатым. Младший два раза получил наследство. И первый раз получил и пошел потратил, просто не был научен. Второй раз только пришел и уже сидит, ест заколотого быка, и у него вообще нет проблем. А старший заходит и говорит: «Я не понял, этот сын твой прогулял, и теперь он опять, а я, смотрите, столько лет что делаю? Служу тебе, никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленка». Видите, то есть вот, ну, вот это вот, ну, мышление, что Бог сам все сделает, это плохое мышление. И дальше, что говорит отец? Отец сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». Отец, знаете, ожидал, что сын будет принимать ту благодать, которая доступна ему. Но он был настолько ограничен в своем сознании сыновства, что он боялся козленка взять. Я уверен, что рабы вот того отца, они легко приходили, даже на уровне рабов. Говорили: «Да, мы рабы, но ведь мы рабы какие? Мы рабы у такого хозяина? Да не вопрос, козленка». Рабы ели легко. А старший сын, знаете, видите, был где-то вот обманут религией. Он даже козленка не взял. Поэтому, друзья, наше наследие, оно велико, и Бог призывает нас смело воспользоваться им. Аминь. Спасибо большое за этот замечательный вечер. Благословляю каждого. И просто знайте, вы возлюбленные сыновья и дочери, которым принадлежит самое богатое наследие. Самое богатое наследие. Аминь. С миром Божьим.